эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Коррупционные скандалы последнего времени стали одними из наиболее обсуждаемых тем и в самой Украине, и в странах-союзниках. Насколько удастся проконтролировать ситуацию с западной помощью Украине? Как повлияет на изменение отношение к украинской коррупции кампания по отставкам высокопоставленных чиновников? В какой степени отставки министров и руководителей различных ведомств в украинском руководстве могут изменить ситуацию с эффективностью украинской власти? Или все же мы наблюдали действия, связанные с недавним саммитом Украины и Европейский Союз, накануне которого необходимо было продемонстрировать как раз эффективность усилий власти и доказать, что Украина движется по пути европейской интеграции? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в студии с нашими гостями. Здесь рядом со мной Сергей Руденко, украинский журналист, публицист. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Виталий.
И с нами на связи Алексей Голобуцкий, украинский политический эксперт и политтехнолог. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Но перед тем, как мы начнем разговор, посмотрим сюжет о саммите Украины и Европейский Союз и коррупционным скандалам, которые ему предшествовали.
В последние недели волна громких отставок коснулась в Украине офисов президента и генпрокурора, ряда министерств, а также руководителей областных военных администраций. Поводом для увольнений стали и подозрения в коррупции. В конце января издание «Зеркало недели» опубликовало материал о завышении цен на закупках продовольствия для армии. Стоимость наиболее востребованных продуктов оказалась выше в 2-3 раза, чем в торговой сети. После публикации должностей в военном ведомстве лишились несколько высокопоставленных лиц. В начале февраля подконтрольные президенту Украины силовые структуры провели ряд громких обысков. Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности обыскали и дом бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования предполагаемых махинаций в Укрнафте и Укртатнафте. Бывших менеджеров этих предприятий подозревают в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, 1 миллиард долларов по коммерческому курсу. Еще весной 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского из-за его причастности к масштабной коррупции. В минувшем году глава государства, как утверждается, лишил Коломойского украинского гражданства. 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал серию обысков и подозрений, в том числе высокопоставленным действующим и бывшим чиновникам.
Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но из реакции в обществе вижу, что люди поддерживают действия правоохранительных органов. Таким образом, движение к справедливости чувствуется, и справедливость будет обеспечена.
Массовые обыски и отставки высокопоставленных чиновников некоторые украинские СМИ называют показательным шоу в преддверии киевского саммита Украина-ЕС. В Брюсселе неоднократно отмечали, что антикоррупционные результаты – один из ключевых критериев оценки европейской интеграции Украины. Летом минувшего года Украина получила статус полноправного кандидата в ЕС, и руководство страны надеется как можно быстрее перейти к переговорам о вступлении в Евросоюз. Однако на саммите в Киеве 3 февраля президент Европейского совета Шарль Мишель не назвал конкретных сроков и в очередной раз лишь заверил, что будущее Украины в ЕС.
Будущее Украины в Европейском Союзе. Украинский народ сделал четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. И мы в ЕС также приняли четкое решение. Ваше будущее с нами в Европейском Союзе.
Временные рамки для вступления Украины в ЕС зависят от выполнения Киевом поставленных Брюсселем условий. И ключевые среди них – усиление борьбы с коррупцией и реформирование судебной системы. Между тем, в украинском обществе призывы Запада к властям усилить борьбу с коррупцией называют абсолютно логичными, а эксперты отмечают, что сейчас, когда на кону стоит выживание Украины в войне с Россией, подрывать доверие оказывающих Киеву поддержку международных партнеров из-за возможной имитации борьбы с коррупцией было бы неразумным и опасным шагом для руководства страны.
Ну, давайте начнем с самого захватывающего сюжета всей этой истории. Это даже не саммит Украины и Европейский Союз, а сотрудники силовых ведомств в гостях у Игоря Коломойского. Такой вот сенсационный обыск. Потом говорят, что 30 минут всего он продолжался. Мы видели фотографии совершенно необычные, как представители могущественных силовых ведомств, которые обычно приходят и, значит, лицом кладут в пол подозреваемых, вежливо разуваются в прихожей одного из самых влиятельных украинских олигархов, который когда-то считался бизнес-партнером самого президента Владимира Зеленского. Вот что это все-таки? Власти уже не интересны никакие авторитеты, или все-таки авторитетов нет, но пачкать пол не стоит?
Я, честно говоря, не совсем понимаю, что они искали у Коломойского. 40 миллиардов гривен, которые он украл вроде бы на каких-то оборудках, какие-то документы или какие-то печати. Ничего подобного никто не объяснил. Я думаю, что это было показательное выступление для того, чтобы и на Западе, и внутри страны наконец-то все сказали, ну да, Зеленский борется даже со своим бывшим бизнес-партнером. Иначе силовики должны были более жестко обходиться с Коломойским, какие-то доказательства уже после обысков или показывать, или, по крайней мере, рассказывать. Мы знаем, что в Соединенных Штатах ведется расследование по поводу Коломойского. Если США просят выдачи Коломойского, ну, значит, украинская власть как-то должна отреагировать на запросы американской Фемиды. Ну, и главный вопрос, наверное, гражданином какой страны является Игорь Коломойский?
Вот какой,
да, да, потому что летом было сообщение о том, что у него забрали украинский паспорт. Если у него забрали украинский паспорт, значит, он должен пребывать на территории Украины по визе какой-то, ну, или как гражданин.
Может быть, разрешение на постоянное пребывание.
Да, да. Ну, то есть, на каком основании вообще? Вопросов по Коломойскому больше, чем ответов. И этот обыск достаточно показательный. Как по мне, он не дает ответов на главные вопросы. Поэтому это позволяет усомниться в искренности украинской власти по отношению к Коломойскому.
Вы знаете, Алексей, мне кажется, мы уже 9 лет следим за одной и той же ситуацией. Как приходят силовики каким-нибудь высокопоставленным чиновникам, их даже сопровождают в суд. Это очень громкая история. Все наши коллеги их освещают, телевизионные камеры показывают, кто какое одеяло с собой суд привез. Это становится прямо, я бы сказал, мемом в социальных сетях. А потом дела все эти рассыпаются, забываются. Какие-то дела просто проигрываются силовыми структурами или антикоррупционными структурами. Какие-то дела просто оказываются в замороженном, подвешенном состоянии. Их фигуранты даже успевают занимать должности и избираться в парламент. Может быть, дело в том, что нужно бороться не с следствием, а с причиной, что какие-то системные есть проблемы во всей этой антикоррупционной истории?
Хочется верить в самое лучшее и в то, что есть какое-то решение. Я так вот смотрю на это и понимаю, что, наверное, это все-таки какой-то эволюционный. Ну, понимаете, проходят Майданы, приходят к власти люди, приходят приличные люди, разговариваешь, там куча планов у людей, все менять, страну менять. Потом проходит 3-4 года и ездил на Тойоте, уже ездит на Мерседесе, отдыхал в Турции, отдыхает уже на Мальдивах. И все это на государственной службе. Естественно, внутренне всегда есть объяснение. Нам нужно время. Еще 5 лет, и мы все изменим. Это с одной стороны. С другой стороны, я вспоминаю, я никогда этого не отрицал. Я работал с партией регионов, с многими другими политическими силами. Я не представляю себе олигархов уровня Коломойского, которого из подня практически выставляют на всю страну. Но это понятно, что страна меняется. То есть и уровень, и глубина коррупции все-таки стала сложнее. Одноходовка. Просто пришел и украл, да?
Срубил.
Уже все-таки нужно сложнее с кем-то проводить. Как бы это эволюция такая. Да? Потому что, ну, если мы бы жили в авторитарном государстве, можно было бы постоянно претензии предъявлять власть имущим. Что же вы, твари, имеете все возможности и ни черта не делаете, да? Или делаете очень медленно. А проблема в том, что, ну, откуда все? Посмотрите на фракции, которые финансируют Коломойский или которые которые аффилированы с Коломойским, группы, да, депутатские, или депутатов его. За них голосует народ, и поверьте, я как человек, который проиграл выборы, как политтехнолог, проиграл выборы на всех этих округах киевских, они действительно честно нас выиграли, да, вот просто зеленые взяли и честно нас выиграли. И когда ты им рассказывал избирателю, что этот человек с бородой, что он такая же тварь, как многие другие, но просто он известный блогер, и все, что все его слова, это ничего не значит абсолютно. Ну народ, ну как же так? У нас всегда была вот эта тварь, а где-то молодая. Ну, и получается, этот круг этот, постоянно крутится, постоянно вот это происходит. И у власти мужчин всегда есть, у любой власти всегда. Так это же проголосовали вы же этого, все хотите. И в искренность того, что делает власть, чтобы закончить про Коломойского, я поверил тогда, когда мы увидим голосование этих групп в парламенте. Как они будут голосовать, вообще что-то будет происходить. И во-вторых, ну, когда действительно как-то закончится эта эпопея с его американскими делами. Потому что понятно, что в нашей стране с его деньгами и возможностями можно перенестись в сериал про Эскобара американский, да, нарко, да. Там практически то же самое было, то есть политики показывали, как они борются с наркотрафиком колумбийским, да, и типа депутата даже парламента Эскобар стал депутатом, да, и вот он. Ну, грубо говоря, купил себе тюрьму частную и в ней просидел там 2 года, насколько я помню, да, вот. Это у нас такой тут вариант тоже абсолютно возможный.
Роман Абрамович тоже был депутатом Государственной Думы, украинские олигархи тоже были депутатами Верховной Рады многие, так что это как раз абсолютно та же самая история.
Но да, есть... говорю, что я не верю, что он когда-нибудь сядет в Украине, в это я не верю в исторической перспективе. Но хотя бы, чтобы его как-то подвинули, ну, как-то поближе к Америке, каким-то образом.
Ну ведь вот, Сергей, на самом деле все бы эти разговоры были бы нашими обычными, так классическими упражнениями на эту тему, которой мы действительно занимаемся многие годы. Как выглядит коррупция, как выглядит антикоррупция, если бы не было войны. Вот мне, честно говоря, все равно непонятно, почему эти люди не могут подождать хотя бы до окончания, я бы так сказал, горячей фазы военных действий, вот чтобы не летали ракеты, чтобы их соотечественники в таком количестве не гибли на фронте, чтобы не было такого количества людей, которые ищут себе место в стране, да, оказываясь в разрушенных городах. А уже потом думать о обогащении. Я не говорю, что надо обогащаться за государственный счет, но все равно же всему есть своя красная черта. А эти люди, вот, насколько я понимаю, легко эту красную черту даже сейчас переходят. Вот что странно.
Да, в каждой продукции есть своя цена, но не в 2-3 раза или не в 10, как это сейчас есть при закупках того же Министерства обороны. Я абсолютно с вами согласен в том, что эти люди переходят красные линии, которые нельзя переходить, ну, условно красные линии, и абсолютно с вами согласен по поводу того, что надо бороться с причинами этой коррупции, не с персоналиями отдельными, которые сидят на потоке. Алексей правильно сказал, что многих людей мы лично знаем, которые попали в украинскую власть, очень быстро, сказочно, просто разбогатели из-за того, что они сели на потоки. Мне кажется, что украинская политика...
Хотя это... и знаем людей, которые пришли во власть и не разбогатели,
да,
надо
да,
честно сказать.
Да, 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 да.
И такие люди тоже
да.
есть.
То есть украинская власть это такая бочка с огурцами, куда бросают новые огурцы, зеленые огурцы Зеленского. И они тоже стают такими проквашенными, потому что они попадают в ту же среду. То есть нам надо поменять эту бочку, не бросать туда постоянно новые огурцы, а просто взять, поменять воду, посмотреть, что с этой бочкой. А оно получается, что...
Вам нужно в Нежине бочка, работать, бочка... делать огурцы знаменитые украинские.
Я...
Вы знаете
да,
технологии.
Да, да, да. Ну, смысл такой, что каждый новый огурец в украинской политике попадает в бочку уже квашеных огурцов и превращается точно в такой же огурец. Нам надо менять систему просто. И я понимаю, что сейчас, возможно, во время войны ломать эту систему очень трудно. Ну, изменять ее и делать ее более прозрачной во время войны. Она не совсем прозрачная, потому что отменили всякие тендеры там и еще что-то. Надо за этим следить. Иначе после войны у нас появится новая каста олигархов, которая отодвинет тех, кого принято считать олигархами. Кстати, насколько я помню, в мае прошлого года должен был быть составлен реестр олигархов, который хотел иметь президент Зеленский согласно закону, который он лоббировал. Этого реестра нет.
Потому да, что пока что его не
пока
видно.
Что нет. Я думаю, после войны надо вернуться к этой теме и посмотреть, кто, собственно, стал олигархом за время войны, потому что скорее всего, новые олигархи такие появятся.
А многие, те, которые должны были быть в этом списке, просто потеряли
конечно,
деньги и возможности.
Конечно.
Да? И телеканалы, как Ренат Ахметов.
Да, да.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Вы можете слушать нашу программу в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу для вас Виталий Киепортников. Наши гости сегодня – журналист Сергей Руденко и политтехнолог Алексей Кие-Голобуцкий. Мы говорим о причинах и последствиях коррупционных скандалов в Украине. Давайте разберем такую вещь. А насколько вообще Запад может сейчас влиять на Украину с точки зрения преодоления всех этих коррупционных проблем, учитывая то, что Запад дает 40%, кажется, украинского бюджета, да, насколько я понимаю? Как считаете, Алексей?
Вот мне понравилось, что Сергей рассказал по поводу, что надо менять систему. Я сразу вспомнил обложку как перестроечного какого-то журнала, где был изображен обычный советский туалет, но совсем с ужасным унитазом и всем остальным. И там было просто, надо менять систему. Систему поменяли, вот туалеты совершенно другие в России, в Украине. Казалось, что все-таки надо было менять еще и человека, который, грубо говоря, и ходит в этот туалет. Да? А вот человека не поменяли. Поэтому мы видим последствия этого и в Украине, и в России в том числе. Поможет ли нам Запад? Но я как историк еще по образованию, вспоминая, как неудачно боролись американцы с коррупцией в Южном Вьетнаме и в том же Афганистане, если так брать, и в Ираке, да, и как эта невозможность англосаксского мира понимать психологию человека или людей, или сообщества. Легче всего, я когда слышу, это мне тоже как хочется. Те, которые захотят бороться с коррупцией, вот тем мы дадим танки, самолеты и все остальное. Это типа вот такая вот идеальная картинка. К сожалению, такого или к счастью для нас, для нашего государства, такого, конечно, не будет. Меняться придется нам самим. Я был на трех экспертных встречах, где собрали узкий круг экспертов с каждым новым руководителем Укравтодора. И каждый начальник Укравтодора начинал с того, что вот до меня воровали, и при мне такого не будет. Я единственный человек, который поверил, это Новак. Но это единственный человек, который ответил, конечно. Это люди, которого словили, потому что все-таки он живет на Западе. И он не гражданин нашей страны.
Его словили, Алексей, в Польше, правильно, а не в Украине.
Да, я же говорю про это. Приходит западный человек, ну, понимаете, тут же проблема в том, что мы не отличаемся от них в плане того, что вот они прямо вот так вот не хотят красть, а мы вот только рождаемся, сразу же хотим красть. Условия. Наша власть – это комната, в которой раскиданы, просто валяются пачки долларов. И все, что нужно сделать, это просто наклониться и взять, положить себе в карман. И чем выше этот уровень, тем проще это делать, грубо говоря. Я прекрасно понимаю, что властную коррупцию преодолеть полностью невозможно. Кроме скандинавских стран, больше нигде это не происходит, даже в западных странах. Для этого существует прекраснейший закон, который я 20 лет рассказываю, закон о лоббизме. Но просто, чтобы это все было прозрачно. Если ты хочешь прийти в парламент и продвигать там какие-то свои экономические интересы, ты официально это делаешь. И в следующий раз избиратель будет знать, что такой-то олигарх или там какой-то бизнесмен такой-то сдал такой-то партии столько-то, и это будет осознанный выбор. Согласны вы с этим или не согласны? И в Грузии тут единственный постсоветский пример, который можно сказать удачный. Даже не побороли высшую коррупцию, это просто показывает нынешняя ситуация. Там побороли низшую и среднюю, относительно побороли коррупцию. Снизили толерантность общества вообще к коррупции. Мы толерантно к этому относимся. У нас же любой разговор с любым человеком, выходишь, и это тысячу раз по выборам и по всему остальному. Кто украл? Порошенко. Кто украл? Зеленский. Я говорю, а чья это дача? Это, говорит, наш судья, а это, говорит, чей огромный дом. Это наш прокурор, но я там, понимаешь, мы с ним от села из одного, а это чье, да? Люди осознают прекрасно, в какой они системе живут. И более того, они действительно ей толеруют. И каждый, очень огромное количество людей в нашей стране мечтает не о борьбе с коррупцией, а просто поменяться местами, все. Они просто считают себя неудачниками, большинство населения, что этим повезло. Они крадут и все остальное делают. Да? А мне не повезло. Поэтому я их ненавижу, поэтому я хочу, чтобы они висели все на Майдане. Но не принцип поменять, а просто, чтобы их повесить, а на них я уже приду, а я уже буду, я честный, я не буду красть только они. Я буду со всеми делиться, с родственниками, с селом, там, с городом. Все. Ну, я буду лучшим коррупционером.
А вот, кстати говоря, тут же очень важно еще и то, что есть большое недоверие к системе. Потому что вот сейчас, когда была история с закупками в Министерстве обороны, и стали говорить, что может оставить свою должность министр Алексей Резников, очень многие авторитетные в стране люди, и журналисты, и блогеры стали поддерживать Резникова, и говорить, что вот это все используется, чтобы человека, который пользовался таким вот уважением в обществе, убрать с должности главы военного ведомства. И с другой стороны, говорят, нет, ну вы знаете, его не просто уберут, а его могут назначить на какую-то другую должность, что тоже странно. Если вы человека подозреваете в коррупции, вы должны его убрать из власти. Если он не виноват ни в чем, если он порядочный человек, почему вы снимаете его с должности? Это тоже трудно объяснить самому себе.
Конечно, тут вопрос очень простой. Если министр, который стоит во главе ведомства, не знает, что его заместители или начальники департаментов крадут или там наживаются на закупках, то возникает вопрос о компетентности тоже министра. То есть, если он этого не знал, значит, чем ты руководишь, если твои заместители покупают продукцию по завышенным ценам? Если ты знал и молчал, это тоже преступление. Если ты знал и с тобой делились, это тоже преступление. И если человек после всего произошедшего не подает сам в отставку, а ждет решения президента, а президент хочет его переместить на какую-то другую должность, это тоже странно, потому что в любом случае есть политическая ответственность не только министра обороны, а и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, потому что вся власть сейчас в стране принадлежит одной политической силе, трем максимум людям в стране, и среди этих трех лиц верховный главнокомандующий Зеленский.
Ну вот это, кстати, Алексей сейчас Сергей сказал то, о чем говорил президент, когда советовал журналистам не отвлекаться на мелочи и сплотиться. Может быть, это просто мелочи? Но,
опять-таки, чего уникального в этом нет? Почитайте историю Хорватии после победы, скажем так, возвращения своих земель в Югославской войне. Если там считаете, что после этого там был расцвет демократии и все было замечательно, то мы просто не знаем просто историю. Там несколько лет был очень авторитарный режим Туджмана, и политическая сила его до сих пор правящая, ну, грубо говоря, главная партия этой страны. А прошло уже 30 лет. Понимаете, борьба с коррупцией может быть таким же элементом установление авторитарной системы, как и любая, ну, вспомним, на чем, так сказать, пришел к власти Лукашенко тот же самый. Я уверен, что если сравнивать коррупцию в Украине и в Беларуси, я уверен, что коррупции, конечно, в Украине больше. Но просто там коррупция другого плана, она совершенно по-другому. Там это полицейское государство, которое все контролирует абсолютно. Там есть она, но, как это называется, все в одних руках. И рядовой гражданин, он как бы не чувствует, ну, не сталкивается с этим, вот так, как сталкивается каждый день украинец. Более того, там нет свободы слова, поэтому и это все вопрос, как говорится, кто о чем говорит. Если включаешь в Украине один телеканал, а он может и остаться единственным, или станет таких же, там еще 3-4. И редкие моменты, когда его включают, но у нас, в принципе, все хорошо. Все куем победу, как говорится, от понятно кого до там последнего, так сказать, гражданина. Все замечательно. Проблема в том, что у меня была реально такая история, так быстренько, да, что, ну, там знакомый, у них ребенок 18-19 лет, он нормально совершенно сказал, мне это государство ничего не дало, я не хочу за него, ну, грубо говоря, да. И понятно, что чем больше таких скандалов, больше такой информации, государство просит от гражданина отдать самое важное, самое ценное, что у него есть. Просто, да, это жизнь. И, конечно, что если мы хотя бы видимую часть этой коррупции не уберем в ближайшие 4-5 месяцев, то, ну, понятно, что, скажем так, и с мотивацией будут тоже огромные проблемы. Мы видим, как и на волонтерке крадут, и на гуманитарке крадут, на всем крадут. Вот это я помню, это постоянно. Как каждый второй пост в Фейсбуке и все остальное. После войны мы будем другими. Война нас изменит. Я не понимаю, я вижу, я уже просто с этими людьми не общаюсь, но я знаю их деятельность, да, знаю, чем они занимаются, у них все нормально. Если не справка о комиссовании, то 5000-ный билет, так сказать, за границу, они крутят теми же самыми делами в Украине, а там все у них хорошо, все замечательно, никто ничего не меняется абсолютно. Какая мотивация меняться вообще?
Ну вот это вопрос мотивации. Это очень хороший вопрос, который нужно, наверное, в конце нашего эфира и обсудить. Что должно быть мотивацией? Защитить эту страну, Украину, от агрессора, чтобы потом построить полноценное демократическое государство? Или считать, что ее защитит кто-то другой, потому что она и так коррумпирована, она и так не очень благожелательна к своим гражданам, она и так существует для чиновников и олигархов, и что ее защищать? Это ведь выбор, который делает на самом деле каждый гражданин, но это выбор на будущее.
Конечно, это вопрос будущего страны, то есть...
Просто если не будет страны, не будет где победить коррупцию. Вот
конечно, понимаете? конечно. Страна должна быть демократической, она должна быть честной максимально, насколько может быть. Ну и если сейчас власть нынешняя не будет демонстрировать нулевое отношение к коррупции или не будет... сажать тех же коррупционеров, это означает, что у нас просто будут красть будущее внутри страны.
У этих 18-летних ребят, про которых говорит Алексей, а многие из них на фронте, и многие из них гибнут сейчас за
это. Да, они же вернутся с фронта, и, очевидно, эти вопросы будут задавать тем же коррупционерам или тем, кто воровал на волонтерке, на гуманитарке. Все равно этот вопрос никуда не денется. Все равно этот вопрос надо будет обсуждать, это громко сказано. Наверное, этот вопрос будут артикулировать люди, которые побывали на фронте, к людям, которые... воровали. Поэтому нас ждет очень много всего еще интересного, я думаю.
Ну и будем рассчитывать на то, что все-таки, так сказать, мы получим положительный ответ на вопросы, которые мы задаем, потому что этого ответа действительно ждут люди, которые на фронте, у которых сейчас реально есть желание жить в другой стране после войны, потому что они сейчас жертвуют очень многим в обычной своей жизни. И, кстати, ждут западные союзники Украины, потому что действительно, когда такие огромные деньги дают стране, это деньги западных налогоплательщиков, то рассчитывают, что эти деньги будут использованы для того, чтобы население нормально существовало в непростых условиях, и для того, чтобы существовали вооруженные силы, которые защищают страну, а не для того, чтобы обогащались отдельные люди. Это, мне кажется, совершенно очевидно. Благодарю вас за участие в этом эфире. Мы говорили в нем с украинским журналистом, публицистом Сергеем Руденко и украинским политэкспертом и политтехнологом Алексеем Голобуцким. Спасибо, что были с нами, господа. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до новых встреч в эфире. Мирова.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит,
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.